Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Конспирология». Гость «Американского часа» профессор Джозеф Усинский. Искусство парадного портрета. Кинообозрение с Андреем Загданским. 1916 век спустя. Нижинский в Америке. Сава Мамонтов.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it by.
Редкая президентская кампания в Соединенных Штатах проходит без аккомпанемента конспирологических теорий. Но нынешняя предвыборная гонка, по мнению многих, судьбоносная в истории страны, особенно подвержена влиянию опасных массовых заблуждений. Чем больше поставлено на карту, тем выше социальный стресс, являющийся, как считают некоторые психологи, питательной средой конспирологии. Вот несколько примеров таких мифов. Оказывается, у Хиллари Клинтон не воспаление легких, согласно врачебному диагнозу, а якобы болезнь Паркинсона, которую ее помощники скрывают, показывая народу двойника кандидата Демократической партии. Барак Обама, как утверждал до самого последнего времени кандидат республиканцев Дональд Трамп, не родился в США, поэтому президентом по закону быть не мог, о чем Клинтон знала, но молчала, в силу чего тоже не вправе избираться главой государства. Эти и мириад других мифов особенно активно плодятся на тучных полях социальных сетей. О причинах и особенностях конспирологических теорий нашим слушателям рассказывает профессор университета Майами Джозеф Усинский, соавтор книги «Американская конспирология». С ученым беседует наш коллега Евгений Аронов.
Конспирология, особенно политического извода, модная ныне тема в научных кругах. «Я выросла в Турции», — пишет на страницах «Нью-Йорк Таймс» профессор университета Северной Каролины Зенеп Туфекджи. «И, честно признаться, не разделяю иронично-высокомерного отношения научного сообщества к падкости моих земляков на разнообразные теории заговоров. Элиты в Турции и в целом на Ближнем Востоке очень скрытны. Они не имеют привычки раскрывать принимаемые решения. Иностранные державы издавна тайным образом вмешиваются в дела региона. Независимые средства информации, призванные отсеивать вымысел от правды, у нас в редкость. Уровень доверия людей к власти, да и друг к другу тоже, весьма низкий, что и порождает в обществе всевозможные завиральные идеи о том, что творится в умах правителей и их подданных, как отечественных, так и чужестранных». Конец цитаты. На память приходит старый афоризм. Даже если человек параноик, это не значит, что за ним никто не следит. Вот еще один взгляд. Конспирология есть жалкий всход на куцей делянке, которую обрабатывают те, у кого нет шанса изменить свою жизнь к лучшему, а потому они ищут смысл происходящего в происках неподконтрольных им высших сил. От бесконечных вопросов «куи боно», «кому это выгодно», можно сойти с ума. Так обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн суммировал свой многолетний опыт общения с ливанцами, иракцами, персами. Эта гипотеза о социальных, нежели индивидуально-психологических корнях конспирологии близка моему собеседнику Джозефу Усинскому. Так когда же, спросил я его, предположение, что Барак Обама может скрывать правду о месте своего рождения, перестает быть заурядной спекуляцией и превращается в навязчивый заговорческий фантазм?
Это сложный вопрос. Давайте обратимся к генезису этого слуха. Возник он в ходе первой президентской кампании Барака Обамы и почти сразу оброс признаками конспирологии, так как я их определяю. Первый и главный признак – конспирологи верят в то, что горстка людей плетет интриги в угоду собственным своекорыстным интересам и в ущерб интересам общественным. Второй признак – наши институты, обязанные стоять на страже истины, на самом деле продажны и подыгрывают заговорщикам, в данном случае отказываются разоблачать факт подделки обамовской метрики, которой ложно утверждается, что он появился на свет на Гавайях, а потому является урожденным американцем. Третий признак – конспирологи направляют острие своих теорий против отдельных лиц, организаций, групп населения, чья относительная роль в обществе, степень влияния на него растет быстро и зримо, что мы прекрасно видим на примере Обамы. До него в ходу были теории про то, что Буш-младший, его вице-президент Ченни и манипулирующая ими зловредная компания Халибертон втянули Америку в войну против Саддама Хусейна, дабы прибрать к рукам иракскую нефть. Но эта теория исчезла, как только Буш ушел, и на политическую арену вышел Барак Обама.
Какова, по-вашему, средняя продолжительность жизни типичной конспирологической теории?
Точно сказать трудно, поскольку подобными подсчетами никто не занимался, но, на мой взгляд, очень небольшая. История Америки знает великое множество такого рода теорий, однако лишь единицы из них сохранились по сей день, остальные испарились. Да и количество адептов у среднестатистической теории заговора мизерное. Ошибочно судить о живучести типичного образа конспирологии по срокам жизни образцов исключительных. Вот пример. 6 лет назад случился пожар на плавучей буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. И в интернете через непродолжительное время начали широко циркулировать слухи, будто Барак Обама приказал подорвать установку, ибо добыча шельфовой нефти мешала продвижению поднятых им на щит зеленых энерготехнологий. Ну а сегодня об этом практически никто не вспоминает.
Неверно отождествлять конспирологические теории с массовым помешательством. Их нельзя считать формой патологии, констатирует наш собеседник. Их приверженцы не воображают себя Наполеоном или Иисусом Христом. Масса людей верит хотя бы в одну теорию заговора, очень многие больше, чем в одну, но подавляющее большинство из них абсолютно здоровы и не отвергают научный подход к постижению действительности как таковой. Возникновение конспирологических теорий во времени и пространстве профессор Усинский объясняет сдвигами в степени влияния на общество разных социальных групп. Те, кто приобрел влияние недавно, подозревают в неспособности противостоять соблазну злоупотребления вновь обретенным влиянием и наделяют злыми намерениями. Поэтому, например, главной мишенью конспирологов в Америке являются сегодня интеллектуалы.
Конспирологическая теория пытается раскрыть смысл конкретного обстоятельства или события. Научная же теория претендует на единое, систематизированное объяснение разных обстоятельств и событий. Несколько утрируя, я бы сформулировал разницу между ними следующим образом. Задача ученого – объяснить как можно больше с помощью минимального количества допущений. Конспиролог же привлекает максимальное количество допущений ради объяснения минимального числа явлений.
Команда профессора Усинского в ходе работы над книгой «American Conspiracy Theories» провела много социологических опросов. Некоторые их результаты очень любопытные. Так, вопреки расхожему мнению, конспирологи не являются экстремистами. Они не сосредоточены на полюсах политического спектра. Скорее наоборот, они политически пассивны. Из-за недоверия к институтам власти голосуют редко, избегают политических споров, в силу чего их взгляды костенеют. У них нет стимулов переосмысливать свои представления об устройстве общества и причинах его изменений.
Является ли марксистская теория классовой борьбы конспирологической? Если взглянуть на нее под определенным углом зрения, то да. Возьмем, например, соперника Хиллари Клинтон по президентской гонке социалиста Берни Сандерса или его коллегу в Сенате, массачусетского демократа Элизабет Уоррен. Они утверждают, что люди, относящиеся к 1% самых богатых американцев, вступили в заговор и переустроили экономическую и политическую систему страны так, чтобы легко извлекать из нее максимальную выгоду, попутно эксплуатируя остальные 99% населения. Основываясь на моем определении, это теория заговора в чистом виде. Меньшинство якобы келейно сговаривается с целью утверждения своих интересов, противоречащих интересам большинства.
Вот еще несколько примеров того, что выяснила команда Джозефа Усинского. Вопреки декларациям конспирологов, что им ведомо, кто и как манипулирует биржей, ценными бумагами они не торгуют, хотя могли бы, казалось, сказочно разбогатеть. И являются менее состоятельными людьми, чем те, кто играет на бирже, ни в какие заговоры не веря. Конспирологов мало в госаппарате, в армии и в финансовой индустрии. Их непропорционально много в строительном бизнесе и среди вспомогательного персонала системы здравоохранения. Несут ли они опасность обществу? В целом нет, хотя имеют тенденцию на словах, если не на деле, солидаризовываться с теми, кто готов прибегать к насилию против государственных институтов. Количество гуляющих в стране в каждый данный момент вымыслов о кознях власть имущих поразительно устойчиво. Оно не увеличилось вместе с развитием современных средств коммуникации, включая интернет. Социальные сети столь же благоприятствуют зарождению таких теорий, сколь и губительны для них. Более того, с конца 60-х годов прошлого века крупномасштабных заговорческих выдумок стало меньше. И только как бы в порядке восстановления равновесия расплодились, благодаря интернету, фантазии однодневки. Не абсурдно было бы предположить, что распространение слухов о сговорах элит коррелирует с экономическими бедами, в частности, с усиливающимся материальным неравенством, но социологические анкеты этого не подтверждают. Порой, и это Усинский отмечает особо, теории заговоров выступают как защитный механизм, служащий общественно полезным целям. Достаточно вспомнить, что расследование Уотергейтского скандала начиналось как классическая конспирология, пробивающаяся сквозь заслон равнодушия и скептицизма мейнстримовской прессы. В принципе же, следуя гипотезе нашего гостя, теории заговоров взаимно нивелируются, являясь нормальным спутником открытого, динамично развивающегося общества, в котором постоянно работает социальный лифт, поднимая одни группы населения и приспуская другие.
Все актуальное и злободневное, все, что муссируется в новостях, неизбежно становится предметом внимания конспирологов. Новость – это лишь спусковой крючок, запускающий их воображение. Здоровье Хиллари Клинтон – прекрасная тому иллюстрация. У этих людей явная предрасположенность к тому, чтобы всюду видеть заговоры. Врожденная это предрасположенность или приобретенная, мы пока не знаем. Наука совсем недавно занялась этой проблематикой. Я лично склоняюсь ко второй версии. Повторю то, что было сказано выше. Конспирологических теорий существует столько, что, если хорошо копнуть, то окажется, что все мы верим хотя бы в одну из них. Многие верят почти во все, и большинство в несколько. Чем богаче человек и образование, тем менее он падок на всякие комплоты. Поэтому в научно-преподавательской среде такие настроения сравнительно редки. Тут же, однако, добавлю, редки только сравнительно, в среднем, в тенденции.
Что показывает ваше исследование? Есть ли разница в предрасположенности к конспирологии у различных этнических групп? Есть ли отличие в том, в какие заговоры верят различные группы или население разных стран?
Люди подозревают в заговорах те группы населения, которые они не любят, которым не доверяют и которых считают чрезмерно влиятельными. Естественно, поэтому, что точки сосредоточения злонамеренности будут разными среди разных групп внутри одной страны, равно как и между странами. В Америке республиканцы не любят демократов и инкриминируют им всевозможные плутовские замыслы. И наоборот. Радикальные феминистки не любят мужчин и полагают их заговорщиками. Попутно замечу, что статистически значимых различий в склонности к теориям заговоров между полами мы не обнаружили. Конспирологические теории белых американцев не совпадают с таковыми среди чернокожих. Последних исторически дискриминировали полицейские и врачи, и именно люди этих профессий по-прежнему навлекают на себя несоразмерно большие подозрения афроамериканцев. Рискну предположить, что одна закономерность, которую мы выявили внутри Америки, верна и в международном разрезе. Среди тех, кто считает, что их жизнь удалась, среди победителей или инсайдеров, конспирологические настроения встречаются куда реже, чем среди тех, кто страдает низкой самооценкой и причисляет себя к аутсайдерам, неудачникам, лузерам. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written it all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире очередной выпуск нашего кинообозрения с Андреем Загданским.
У нас, как каждую осень, проходил Нью-Йоркский кинофестиваль. Чем он вам запомнился особенно?
Вы знаете, Саша, он мне запомнился несколькими фильмами, но я никак не мог пропустить премьеру моего коллеги, замечательного американского режиссера-документалиста Эрла Морриса, который вообще, широко говоря, изменил отношение к документальным кино.
Что вы имеете в виду?
Эрл создал целый пласт совершенно особенных личных, глубоко погружающихся в предмет картин. Он изменил это пространство. Работы Эрла Морриса отличаются высокой психологической достоверностью. Они меняют наше отношение к документальному кино как таковому. В его глубине, в его серьезности, в его основательности, в его развлекательности в том числе. Потому что все картины Эрла смотрятся совершенно замечательно. Они идут на одном дыхании.
This is the first time I used the 20 by 24.
Что сделал Эрол Моррис в этом своем новом фильме, который так мудрено называется «B-Side»? Речь идет об отложенных, невыбранных портретах. Сейчас объясню, почему. И под названием фильма это портретные фотографии Эльзы Дорфман. Эльза Дорфман уже довольно пожилая еврейская женщина из Бостона, с которой совершенно понятно говорила близкие, доверительные, очень теплые человеческие отношения, ушедшая на пенсию фотограф. Всю свою сознательную взрослую жизнь она занималась фотографией. Причем пришла к фотографии достаточно случайно. Занималась черно-белой фотографией, а потом с ней произошло что-то, и она нашла себя. В чем же она нашла себя? Помните, Саша, полароиды?
Да, конечно, огромные неуклюжие машины.
Полароиды было в два. Был полароид общедоступный, не такая уж большая, но, наверное, по тем временам...
По нынешним временам, это кажется, очень неуклюжей машиной.
Да, половина обувной коробки. А был другой, большой, настоящий, который фотографировал, делал фотографии 20 дюймов на 24 дюйма. Это был портретный станковый фотоаппарат. Настоящий, большой, он стоял на большом штативе. Это такая комната, которую нужно было перетаскивать, перекатывать на колесах. И вот их было всего, их вначале было 5-6 штук. С каким-то огромным трудом Эльзе удалось получить от полароида этот аппарат в аренду. И она начала делать фотографии. За пределами, я не знаю, по-моему, в России вообще никогда не видели или не знали такой формы фотографии. Здесь, если вы придете в кинотеатр, тот же самый Линкольн-центр, фойе Walter Reed Theater, висят фотографии известных актеров и кинорежиссеров, снятые вот таким вот 20 на 24 дюйма полароид.
Стандартная парадная коммерческая фотография.
Не совсем. В ней есть сдвиг. Во-первых, она очень так необычно выглядит, у нее края размыты, поскольку это, собственно говоря, полароид, это пленка, это не печать с негатива, а это и есть негатив, это оригинал. Второе качество – огромная линза и потрясающая разрешающая способность. Почему B-Side? Почему как бы вторая сторона? Она делала портретные фотографии, и по условиям договора люди, которые пришли и заплатили за фотографии, забирали себе из двух одну. Ту, которая им больше нравилась, а та, которая им меньше нравилась, оставалась у них. Они в архиве Эльзы. И она перебирает их одну за другой. Вот почему...
То есть это второй сорт.
Как второй это? Сорт, совершенно да. Я говорю, что B-Side не очень... Это как бы не выбранное ими, клиентами.
I made a deal with Polaroid that I would take Alan's picture and they could keep the two best.
Эльза... уже будучи немолодой женщиной, которую мы видим на экране, очень откровенно говорит о себе, очень откровенно снимала собственные автопортреты и производит впечатление человека, который никогда, ни одну секунду ничего не изображает и никем не притворяется. Это такой дар естественности, дар органичности. Она не хочет выглядеть ни более красивой, ни более умной, ни более интересной. Она такая, какая она есть. И эта непретенциозность транслируется в ее фотографиях на ее объекты. Люди чувствуют себя с ней так же легко, как она чувствует себя сама с собой. Это совершенно потрясающая такая вспышка кинематографического, фотографического мастерства. Потому что я знаю, что и когда я снимаю людей, я транслируюсь в них, и они в меня.
Знаете, недавно я выпустил книгу мемуаров «Обратный адрес», в которой мне пришлось перебрать сотни, даже, может быть, тысячи фотографий своего архива, чтобы собрать сотню фотографий для книги. И я насмотрелся на собственные фотографии за 40-50 лет. И я вдруг увидел, что вообще, в принципе, мне нравятся только те фотографии, которые были сделаны моей однокурсницей Зиной Вишняковой, когда я учился на втором курсе. Вот на ее фотографии я узнаю себя. Это значит, что в ее присутствии я не чувствовал себя присутствием фотографа. Я смотрел как будто бы в зеркало. Хотя даже в зеркало мы тоже меняем свой взгляд, когда на него смотрим. Вы правы, это действительно сложно снять и сложно быть таким человеком. Что? Не только фотографии, а, скажем, в литературе тоже.
Абсолютно. Это вопрос разоружения собственного. Вопрос знать, где ты хотел бы себя защитить и не защищаться. Это фильм об уходящем медиа, об уходящем посреднике, которого уже больше не будет, как не будет каких-то там особенных красок. Вот не будет уже этого полароида, как бы фильм и фотобумага, он исчезает. Цифровая эпоха вытесняет все эти вещи, и мы смотрим на них с сожалением. Я помню, как я смотрел со своим коллегой «Последнее танго» в Париже, снятое Бертолуччи с замечательным, выдающимся итальянским оператором Старара. И вот мы смотрели, потом вышли из кинотеатра и признались другу, такого уже больше не будет. Уже нет этих пленок, уже нет этих эмульсий, уже нет этого процесса, уже нет этой тайны.
Но, наверное, это для профессионалов. Я бы не заметил разницу.
Неправда. Вы, может быть, не заметите детали, поскольку вы не в курсе технологии, но вы оцените качество образа, его глубину, его тональную подвижность, пластичность, сколько оттенков тени, сколько оттенков черного. Вы это не знаете в деталях, но вы это видите. Вот об этом фильм.
This is 1980. Javi had bought me an amaryllis.
Вы знаете, меня заинтересовала сама идея рассматривать фотографии, в сущности, как фотоальбом рассматривать. Да? Вот приходите в гости, вам показывают фотоальбом родственников. То, что она делала, это все фотографии в студии сделаны. То есть, это не уличные снимки. Нет. Это не случайные фотографии. Нет. Это, в сущности, то, как к нему он хотел предстоять перед кем-то. Раньше, когда еще не было этого безумия фотографического, когда снимают каждую секунду, и фотография еще что-то стоила и ценилась, когда бы я ни приехал в любой город, первым делом я бродил по улицам и искал фотоателье, потому что фотографы вешают на фотоателье лучшие фотографии своих клиентов. Да, да. И вот эта витрина, ты можешь судить о том, что в этой стране, в этом городе ценится. Можно написать книгу об этой исчезнувшей культуре фотовитрин.
Такие у нее фотографии, причем она подчеркивает. Вы знаете, я когда работал с клиентами, всегда говорил, оденьтесь так, как вы хотите, ведите себя так, как вы хотите. Я ничего от вас не прошу, будьте собой. Вот это есть мастерство. Свет поставить можно научиться, а поймать, спроецировать это мгновение – это может только мастер. И она это продемонстрировала. Потому что, как и обещали нам на показе фильма, будет сюрприз. Вышел Эрл Моррис, но это обычное дело, вопросы и ответы. А потом вышла Эльза. И потом представители фестиваля сказали, вы знаете, у нас есть специальная сегодня штука. Мы достали этот полироид 20 до 24 дюйма. Мы выкатим его сейчас. Они его выкатывают на сцену.
Это как танк, да?
Он, это большая вещь. Похоже на телефонную будку на колесиках. И мы сделаем несколько фотографий. Нолочка, конечно, в зале в возбуждении, интересно. Эльза бабушка такая. И вот, значит, Эрл дает указания. Они ставят свет. Как что-то происходит. Происходит. Эрл жестикулирует. И в это самое мгновение Эльза нажимает кнопку, потому что провод держит она в руке. И она сфотографировала вот это самое мгновение, она продемонстрировала на сцене, как она может поймать человека. И дальше происходит все как положено. Вытаскивают этот полироидный лист из этой телефонной будки. Его она снимает пленку, он экспонируется. И она показывает фотографию Эрла. Зал зааплодировал, потому что она поймала жест, она поймала выражение. Я сфотографировал это. К сожалению, я сел достаточно далеко, и у меня ничего не было с собой, кроме айфона. Но мгновение само по себе есть. И это мгновение мне очень дорого, потому что это память уходящей эпохи.
He could disarm himself, so he wasn't guarded. This is from 82.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Нижинский в Америке. Сава Мамонтов.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1916 век спустя, Нижинский в Америке, Сава Мамонтов. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний выпуск нашего исторического, историко-культурного, точнее, цикла я предлагаю начать необычным образом. Нам всегда нравится, когда наши слушатели как-то откликаются на наши передачи, на наши программы. Это всегда приятно и это всегда интересно. И сегодня я хочу прочитать отзыв на нашу передачу с просьбой, которую мы попробуем выполнить. Эта реплика подписана человеком Никого Блэк Курицын. Видимо, это сказка Погорельского «Черная курица». И он пишет такое. В 1916 году, то есть в нашем 16 году, в Нью-Йорке танцевал и ставил балет «Легенда Вацлав Нижинский». Об этом почти ничего не известно в России. Есть ли возможность рассказать об этом? Есть, Соломон?
Да, конечно же. Я даже могу назвать этот балет, который поставил в Нью-Йорке Нижинский. Это интересная вещь. 16 год, и война еще идет с Германией, и Америка же выступает в этом конфликте на стороне Антанты против Германии. А балет этот «Тилюльеншпигель» на музыку Рихарда Штрауса, на музыку современного немецкого композитора, который к тому же еще был известен своими, так сказать, такими вполне националистическими воззрениями.
Но вспомним, что Америка еще не вступила в войну с Германией.
Но все симпатии Америки симпатии были на стороне Антанты.
К тому времени были на стороне Антанты, хотя в начале ситуация была не такой простой. Америка отнюдь не хотела принимать участие в войне, считая, что Англия защищает свои колонии. Англия угнетает ирландцев, а ирландцев было в Америке очень много. И вначале было не совсем понятно, на чьей стороне Америка. Но к 16-му году, конечно, уже симпатии были полностью на стороне Антанты. А как Нижинский оказался в Америке?
Он приехал сюда в составе Дягилевской труппы, и это тоже чрезвычайно любопытная история. Ну, напомним вообще, что такое случай Нижинского. Это был невероятно одаренный юноша, который учился в Петербурге, в польского происхождения, из польской семьи, Вацлав Нижинский, Васа, как его называли друзья. Сестра у него была Бронислава, замечательный хореограф. Он учился в театральном училище, ныне балетном хореографическом училище, при Мариинском театре. И Федор Лопухов, выдающийся хореограф, он был хорошим танцовщиком, он учился с Нижинским, он о нем отзывался, и, в общем, это подтверждается свидетельствами современников, как о полном идиоте. Именно вот так, в таких выражениях. И действительно, Вацлав юный, потрясающе показывал способности как танцовщик, но в области вот то, что называется, как мы называем, вообще образовательных предметов, он ничего не воспринимал, не понимал. Его давно выгнали, если бы не его феноменальные профессиональные способности. При этом он еще хулиганил. Он из рогаток стрелял по учителям. Он был, наверное, страдал, наверное, аутизмом, я так понимаю, по сегодняшним представлениям. Просто тогда не было еще такого слова. Он был очень странным, конечно, юношей. Из сложной семьи он совершенно очевидным образом нуждался в чьей-то сильной руке. И вот он получил эту сильную руку, которая его так начала вести по жизни в лице Дягилева, великого импресария, который сделал Нижинского своим любовником. Вы знаете, Жорж Дюмарье был такой английский писатель, он написал роман под названием «Трильби». Очень популярный в свое время и в России. Была даже опера «Трильби», написанная русским композитором одним. Это история гипнотизера Свенгали, который заставляет очень скромно одаренную певицу по имени Трильби стать великой певицы. Собственно говоря, в этом романе обрисована роль и взаимоотношения Дягилева с Нижинским в значительной степени. То есть, конечно, Нижинский был гениально одаренный танцовщик, но такого прославленного по всему миру исполнителя из него сделал Дягилев в значительной степени, вероятно. И Фокин, который поставил балет «Петрушка» на музыку Стравинского для Нижинского, первый исполнитель роли Петрушки был Нижинский. Фокин, конечно, и имел в виду, там ведь в балете, если вы помните, тоже Петрушка находится во власти фокусника, который им управляет, какая-то кукла. И Фокин, конечно, вот в образе этой куклы вывел Нижинского. То есть, как бы еще в расцвете даже своих творческих сил Нижинский уже стал символом. Петрушка – это символ на все времена, это символ, который дошел до наших дней. И воплотил его впервые на сцене с гениальной силой именно Нижинский. Но, по-моему, это был 1913 год, когда Дягилевская труппа поехала на гастроли в Южную Америку, а Дягилев, который чрезвычайно боялся морских путешествий, он был очень суеверный человек, Дягилев, и гадалка ему предсказала, что он умрет на воде. Он не поехал. В итоге, как мы знаем, Дягилев умер в Венеции на воде. То есть это предсказание сбылось.
Где он и похоронен, я не раз бывал на его могиле.
Он не поехал вот в эту поездку, Нижинский отправился один, а в труппе Дягилевской подвязалась молодая венгерская танцовщица из знатной семьи, ее звали Ромала, и она была фанаткой Нижинского. И тут как-то вот получилось удобно, так Дягилева не было, она вот за это путешествие морское, за поездку в Южную Америку, по-моему, она влюбила в себя Нижинского, который языка не знал и признался ей в любви, изобразив это пантомимой. Он встал перед ней на колени и, так сказать, и жестами ей признался в любви. Они поженились, она забеременела. Дягилев, когда узнал об этом, пришел совершенно в неописуемую ярость, выгнал Нижинского из труппы. Тот пытался организовать какой-то свой собственный ансамбль, ничего у него из этого хорошего не получилось. Потом Дягилев как бы смилостивился, вернул его в труппу. Там началась война между Дягилевым и Ромалой. И вот в такую вот поездку, где уже шла борьба за душу Нижинского, когда они приехали в Соединенные Штаты, опять Нижинский оказался в труппе Дягилева. Нью-Йорк его поразил.
А он Нью-Йорк?
Да, это все это было... Кстати, балет, который он поставил, провалился. Это было его последнее произведение. Он был очень одаренный, интересный хореограф. Кроме того, что он был величайшей легендой, вот так скажем, в истории балета. Мужской танцовщик.
Он был знаменит, в первую очередь, своими прыжками, ведь так? Конечно, он зависал в воздухе.
Это да. Все, кто его видели, говорят, что как бы такого быть не могло.
Что это левитация.
Физически. Но это имело место. Но вы знаете, вот легенда Нижинского – это вообще предмет для особого разбора и размышлений, потому что он стал при жизни еще как бы символом, значит, создал символический образ Петрушки. Потом он, как мы знаем, сошел с ума, и это добавило символ такого безумного артиста, да, вот как безумный поэт.
Ну, как Ницше, скажем, сошел с ума, как Ницше сошел с ума.
Да, как Ницше, как Мопассан, как Гофман. И вдобавок, значит, вот эта как бы драма человека, который был, вероятно, бисексуален, и как бы за душу и за тело которого шла борьба между мужчиной Дягилевым и женщиной, женой Нижинского, это все делает историю Нижинского, легенду Нижинского, беспрерывно добавляет ей актуальности. То есть бывают легенды, которые как бы угасают. Вот был человек легенда, постепенно легендарность это угасла. Хотя я должен сказать, что когда человек достигает статуса легенды...
Наполеона.
То, да. Ну, и, скажем, в культуре, если человек становится легендой, этим титулом сейчас разбрасывают очень много. Умирает какая-то, ну, хорошая, предположим, актриса в России, и всегда говорят, ну, ушла легенда. Может быть, 2-3 года или 10-15 лет ее еще будут помнить. Настоящей легендой можно назвать тех, чья репутация как легенда держится столетиями. И я уверен, что этот вот случай Нижинского, потому что эта легенда оказывается актуальна на каждом следующем витке культурного вот этого
развития. Например, сегодня.
Да. Особенный интерес, конечно, к ситуации сексуальной. Была, например, актуальной проблема артиста как безумца, да? А сейчас и проблема ориентации сексуальной очень актуальна. И мы видим, что в октябре в Нью-Йорке прошел спектакль о Нижинском в исполнении Михаила Барышникова и постановке Роберта Уилсона с большим успехом, что нетрудно было предсказать. Барышников сразу несколько вещей видит во всем этом. Ведь творчество любого человека, по моему глубокому убеждению, в итоге автобиографично. Без автобиографических импульсов никто ничего бы не сделал. Не знаю, как там с Гомером, какие у него были автобиографические импульсы, но, скажем, для меня какие-то импульсы, скажем, в Толстом, когда он садился писать то «Войну и мир», там, предположим, то «Анну Каренину».
Да что Толстой, даже Шекспир, который 400 лет назад писал, и все равно исследователи постоянно находят перекличку с его личной жизнью.
При том, что о ней практически почти ничего не известно.
И тем не менее, ну, все знают, что у Шекспира был сын по имени Гамнет.
Но в случае, когда уже с Толстым мы имеем и дневники, и мемуары, и многочисленные архивные исследования, и так далее, чем больше мы знаем о художнике, тем яснее мы видим автобиографические импульсы его творчества. И, конечно, Барышников зря ни за один свой проект не берется. И, понятно, автобиографические импульсы в его спектакле о Бродском, который здесь тоже показывали с огромным успехом, это очевидные на поверхности. А тут исполнение Барышником роли Петрушки было же классическим. И тема безумия как бы тоже ему очень близка, потому что мы знаем, что судьба родителей Барышникова сложилась трагически, и вот эта тема безумия, она где-то витает в воздухе, как бы стоит вот над Барышниковым. Конечно же, он об этом много думал и читал, как все люди, которые сталкиваются с ситуацией безумия близких. Дневники Нежинского, так называемые, сюрреалистский такой шизофренический бред, да, ведь диагнозом сумасшествия Нежинского была шизофрения, привлекает особое внимание, особое понимание.
Соломон, чтобы не заканчивать разговор о Нежинском на такой ноте, я хочу рассказать одну занятную историю, которую мало знают. Дело в том, что Билли Уайлдер, знаменитый режиссер и сценарист Голливуда австрийского происхождения, очень увлекался Нежинским. Представьте себе. И однажды он пришел к продюсеру Голдвину, тот самый Голдвин Мейер, который знаменитый своими фильмами в Голливуде, и который отличался страшным невежеством, как все говорят.
Да,
и Билли Уайлдер пришел к нему и сказал, знаменитый. Да, но Билли Уайлдер узнал, что Голдвин снимает фильм с участием дирижера Стаковского. Узнав про это, он решил, что ну раз вот пустили музыку, такую классическую, серьезную музыку на экран, то, может быть, можно что-то сделать. И он пришел к нему и сказал, что он хочет сделать фильм из жизни Нежинского. Как вы только что нам так драматически рассказали его историю, это замечательная история для кино. Он сказал, что он хочет поставить фильм такой. А Голдвин сказал, кто такой Нежинский? Он говорит, ну его открыл Дягилев, видите ли, он играл Стравинского. Говорит, кто все эти такие? Дягилев – это его жена? Он сказал, да нет, Дягилев – это мужчина. Что за дикая история, сказал Голдвин. Два мужчины, любовь и ни одной женщины. Ну, знаете ли, Уайлдер, что это за кино? Дальше произошло следующее. Уайлдер стал объяснять, что Нежинский – величайший артист 20 века. Но во время турне по Южной Америке Нежинский влюбился в красивую молодую женщину, как вы только что рассказывали. Они поженились, был большой скандал с Дягилевым. В результате танцовщик сошел с ума. Минуточку. Значит, что же тут снимать? Я потеряю репутацию, говорит Голдвин. Но подождите, я ведь еще не закончил, говорит Билли Уайлдер. Нежинский попал в швейцарский санаторий и там образил себя лошадью. Лошадью, изумился Голдвин. Да, лошадью, подтвердил я. Как только открывалась дверь клиники, он шел в сад и там галопировал. Лошадь, галоп, гомосексуалисты. Что за дурацкая история? Вы отняли у меня столько времени. Мистер Голдвин, закричал Уайлдер, чувствуя, что интервью подходит к концу. У этой истории может быть счастливый конец. Нежинский не только думает, что он лошадь, но и выигрывает дерби в Кентукки. Голдвин угрожающе приподнялся из-за стола, и у меня было всего несколько секунд, чтобы выскочить за дверь. Вот такая история про Нежинского в Америке.
А мы закончим наш рассказ о Нежинском и в 16-м году, и заодно получился рассказ всей жизни Нежинского и о том, почему Нежинский человек-легенда, человек-символ, актуальный для нашего времени. И мы вспомнили и о спектакле Барышникова по дневникам Нежинского в постановке Роберта Уилсона. И, конечно же, логичным будет закончить наш разговор фрагментом из балета Стравинского «Петрушка», который и прославил впервые Нежинского, и образ Петрушки стал навсегда для всех, для нас, символом, олицетворяющим Нежинского и его судьбу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем сегодняшний выпуск нашей историко-культурной рубрики «1916 век спустя». Исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых интересных людей того времени – Саввы Мамонтова. Сегодня мы вспомним об этом человеке, но начать наш разговор о нем я хотел бы с упоминанием того, что делал Мамонтов в нашем 1916 году.
В 1916 году он жил на окраине Москвы, в своей бывшей маленькой гончарной мастерской, почти всеми забытой.
Это был очень печальный конец блестящей жизни, но... В то же время, в 16-м году, в конце 15-го, начале 16-го года, в московской частной галерее «Ле Мерсье» состоялась выставка «Художественная индустрия». И ее центром и пулиным украшением стали изделия мастерской Саввы Мамонтова, что отметили все газетные обозреватели, писавшие о выставке. Интересно, что на этой экспозиции только врублевских работ было 32. Но, что еще интересно, 22 вазы значились под именем самого Саввы Мамонтова. Ведь он был не только меценатом, не только промышленником, не только крупным знатоком и любителем искусств, но он и сам был очень талантливым, одаренным человеком, в том числе он был скульптором. И интересно, что когда его посадили, об этом мы сейчас вспомним, то в тюрьме он делал скульптуры своих надзирателей. Сам Мамонтов был человек трагической судьбы, и, конечно, о нем следовало бы поставить оперу. Вот уж кто заслужил ее.
Мамонтов в первую очередь, конечно, вошел в историю русской культуры как основатель частной оперы московской. Она появилась на свет в 1885 году и сыграла огромную роль в развитии оперной культуры в России, потому что к этому времени Большой театр, он находился в таком некотором запустении. Была блестящая эра Верстовского, которая продолжалась с 1825 по 1860 год, а потом наступило совершеннейшее безвремение такое, и с большим презрением относились петербургское начальство, императорский театр с большим презрением относилось к московской публике, и Теляковский, новый директор Большого театра, пришедший сюда в 1898 году, вспоминал, что Всеволожский, вот этот вот петербургский начальник, признавал Московский театр за провинциальный, чуть ли не сибирский. В Москву из Петербурга, пишет Теляковский, Всеволожский ссылал все негодное в смысле живого и мертвого инвентаря. А в самом Большом театре тоже один современник описывал ситуацию так. «Своеобразный и печальный вид являет Большой театр, когда в нем дается русская опера. Партер почти пуст, несколько заполняясь в последних рядах. Билетажи всего в двух трех сложах публика видна, да и то случайная. То есть довольно унылое зрелище, которое чрезвычайно плохо предрекало печальную судьбу русской оперы. Потому что, ну что ж такое, в Большом театре публика не ходит на русскую оперу. Все это поменялось с основанием Мамонтовым частной оперы, которая стала уделять русской именно опере особое внимание. Римского-Корсакова, которого отказывались ставить на императорской сцене в Петербурге, Мамонтов у себя, можно сказать, приютил. У Мамонтова была одна проблема. Музыкальная часть, собственно, музыкальная часть была не на такой большой высоте, что очень, кстати, Римского-Корсакова раздражало. Мамонтов пытался это дело поправить, пригласил Рахманинова, не больше, не меньше, дирижировать, молодого Рахманинова. И тот согласился, и несколько сезонов провел у Мамонтова, очень-очень подправив дело. Потом Рахманинова переманил уже к себе в Большой театр, вот помянутый уже Теляковский. Там тоже Рахманинов, кстати, недолго продержался. Но один певец, который действительно вот прославился у Мамонтова, а именно Федор Шаляпин, его судьба последующая, его Теляковский тоже в итоге переманил от Мамонтова, преобразила вообще историю Большого театра, как мы знаем, но она также преобразила судьбу русской оперы. И этим своим необычайным развитием, своим необычайным пониманием и проникновением в суть русской оперы Шаляпин обязан Мамонтову, и он никогда этого не скрывал. К сожалению, когда произошла эта трагедия с Мамонтовым, вот, я сейчас о ней расскажу подробнее, Шаляпин оказался как человек не на высоте.
Это мягко сказано.
Да.
Когда Мамонтов сидел в тюрьме, Шаляпин его не навестил, в отличие от всех остальных друзей Мамонтова. Мамонтов никогда ему этого не простил. И когда он умирал, он сказал: Шаляпина на мои похороны не пускать.
Шаляпин, да. Он говорил еще при жизни большой гости: вот Феденька совсем обо мне забыл, не приходит ко мне. Вот вы сказали уже заранее о тюрьме. корме, поэтому как бы интриги уже у нас не будет в рассказе о судьбе Мамонтова, но я расскажу, как было дело, потому что это тоже история невероятно актуальна. Она очень напоминает сегодняшнюю ситуацию, которая иногда случается с некоторыми российскими олигархами. А именно, Мамонтов был очень крупный промышленник, владевший многими предприятиями.
Но главное, что он был железнодорожник.
Да,
тогда железнодорожник. Железные дороги – это были как Стив Джобс сегодня, потому что...
Как нефть сегодня.
Да, это была и нефть сегодня, и интернет сегодня, потому что компьютеры того времени... Что такое железная дорога? Она связала воедино Россию. И железнодорожные бароны, что в Америке, что в России, это и были тогда капитаны промышленности, и Мамонтов был один из самых крупных из них.
И вот там с одной из этих железных дорог, которым принадлежала, и каким-то еще предприятиям, как говорится, в хозяйственные и финансовые хитросплетения ситуации я вдаваться не буду. Суть заключается в следующем. Мамонтов из кассы одного принадлежащего ему предприятия перенес в кассу другого ему принадлежащего предприятия огромную сумму в 100 тысяч рублей, превысив допустимое по уставу организации. То есть формально он нарушил закон. Он считал, что он сможет эту недостачу покрыть из каких-то будущих доходов. Это не получилось. А в это время тогдашний министр юстиции стал копать под тогдашнего же министра финансов Витте, небезызвестного, с целью доказать, что при Витте козлократство расцвело пышным цветом. Тоже ситуация нам сейчас известная по российским делам.
Избирательное правосудие.
Да. И в качестве показательного, так сказать, примера, вот это вот мамонтовское как бы злоупотребление, если его можно таковым назвать, преподнес как вот пример той коррупции, которая якобы, значит, Витте.
Но на самом деле Мамонтов ничего не присвоил. И суд в конечном счете доказал, что никакой корысти там не было.
Мамонтова, как мы знаем, в итоге оправдали. Но сначала его провели в кандалах по всей Москве, что как бы показывали, что вот у нас перед правосудием все равны, будь ты хоть Мамонтов, хоть Шмамонтов, а если провинился, вот его провели в качестве, представляете себе, человека, которого только что к нему приходили на поклон вообще все там, какие-то там, ну,
вспомним
министры.
Вспомним Ходорковского. Но, кроме всего прочего, у Мамонтова еще был человек... необычайно популярный в культурных, художественных кругах.
Да.
И вообще он был чрезвычайно образованным человеком с прекрасными музыкальными способностями. Коровин вспоминает такую сцену. Коровин работал в Мамонтовском театре и оставил замечательное воспоминание. Это вообще одна из моих любимых книг о том времени. И он рассказывает о том, как они сидели, Мамонтов, и с Рубелем разговаривали. И так они хорошо болтали. Он подошел поближе, увидел, что они говорят по-итальянски. Хорошая деталь, да?
Так вот, как вы тоже правильно сказали, Мамонтова оправдали на этом суде. Но оправдали, при этом разорив, потому что обязали его вернуть вот эти самые 100 тысяч рублей вкладчикам. И у Мамонтова продали с молотка все, кроме, вот тоже такая любопытная и тоже очень актуальная деталь, кроме вот этого знаменитого имения Абрамцева, куда съезжались все, вся художественная элита своего времени, там жили и Васнецов,
Репин,
Рубель,
Антокольский, и Репин, Серов,
и Серов.
Горовин тот же самый, Нестеров, Поленов.
Это была
энциклопедия такой... русского искусства.
Да. Так вот, Абрамцева за ним сохранилась, потому что она была записана на жену. И формально тоже все знали, что это принадлежит, конечно, Мамонтов. Но отобрать его, так сказать, формально было нельзя, осталось это заметить. Тем не менее, конечно, Мамонтов был разорен, оперу уже свою он содержать не мог, и на него стали обрушиваться несчастья одно за другим. Сначала умерла его дочка Вера, знаменитая Вера, девочка с персиками, с всем известного и памятного
Серовского портрета.
Серовского портрета. Потом умерла жена, потом сын умер. И самое такое прискорбное и вот для меня ужасное – это старческая деменция наступила. Он перестал узнавать своих знакомых, и только один там еще к нему продолжал приходить, его бывший протеже, баритон. И очень печально, конечно, окончил жизнь свою Мамонтов в 1918 году. Но память о нем как о не просто меценате, в том-то и дело. В этом смысле он очень похож на Дягилева. У Дягилева не было, между прочим, никогда своих денег больших. Он должен был ходить с протянутой шапкой к меценатам другим. Мамонтов сам поддерживал свое меценатство, но он был инноватором. Он помогал художникам,
и был незаурядным оперным раскрыть. Режиссером.
Да, во многих отношениях, конечно, он активно участвовал. Он не просто субсидировал свой театр, он давал ему беспрестанные
толчки. Он был душой его,
толчки.
Так Коровин его и описывает.
Да. А в качестве музыкального как бы эпилога к нашей истории о Мамонтове и радостный, и впечатляющий, и трагический тоже, как это всегда бывает в таких случаях, смотрите. Мы покажем монолог Бориса из оперы «Борис Годунов-Мурманск» в исполнении Шаляпина. И эту оперу сделал знаменитый Мамонтов. И, конечно же, он сделал в значительной степени певца Шаляпина. И об этом мы всегда будем помнить.
Да, ежели в тебе пятно единое, единое случайно слезо, тогда беда, и рад бежать, да некуда, душа сгорит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит душа, упреком и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».